Дорогие ребята, сегодня я вам читаю всего дядю Степу. Дядю Степу милиционера и дядю Степу и Егора. В доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. По фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов самый главный великан. Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа, видно было за версту. Лихо мерили шаги две огромные ноги. 45-го размера покупал он сапоги. Он разыскивал на рынке величайшие ботинки. Он разыскивал штаны небывалой ширины, купит с горем пополам, повернется к зеркалам, вся портновская работа разъезжается по швам. Он через любой забор с мостовой глядел во двор, лай собаки поднимали, думали, что лезет вор. Брал в столовой дядя Степа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет. Сидя, книги брал со шкафа, и не раз ему в кино говорили: «Сядьте на пол, вам, товарищ, все равно». Но зато на стадион проходил бесплатно он, пропускали дядю Степу, думали, что чемпион. От ворот и до ворот знал в районе весь народ, где работает Степанов, где прописан, как живет, потому что всех быстрее, без особенных трудов, он снимал ребятам змея с телеграфных проводов. И того, кто ростом мал, на параде поднимал, потому что все должны видеть армию страны. Все любили дядю Степу, уважали дядю Степу. Был он самым лучшим другом всех ребят со всех дворов. Он домой спешит с Арбата. «Как живешь?» — кричат ребята. Он чихнет. Ребята хором: «Дядя Степа, будь здоров!» Дядя Степа утром рано быстро вскакивал с дивана, окна настежь открывал, душ холодный принимал, чистить зубы дядя Степа никогда не забывал. Человек сидит в седле, ноги тащит по земле, это едет дядя Степа по бульвару на осле. «Вам, — кричат Степану люди, — нужно ехать на верблюде!» Он поехал на верблюде, опять смеются люди: «Эй, товарищ, вы откуда? Вы сломаете верблюда! Вам при вашей вышине нужно ехать на слоне!» Дяде Степе 2 минуты остается до прыжка. Он стоит под парашютом и волнуется слегка. А внизу народ хохочет, вышка с вышки прыгать хочет. В тир под низенький навес дядя Степа еле влез. «Разрешите обратиться, я за выстрелы плачу. В этот шар и в эту птицу я прицелиться хочу». Оглядев с тревогой тир, говорит в ответ кассир: «Вам придется на колени, дорогой товарищ, встать. Вы же можете мишени без ружья рукой достать». До утра в аллеях парка будет весело и ярко, будет музыка греметь, будет публика шуметь. Дядя Степа просит кассу: «Я пришел на карнавал, дайте мне такую маску, чтобы никто не узнавал». «Вас узнать довольно просто», — раздается дружный смех. «Мы узнаем вас по росту, вы, товарищ, выше всех». «Что случилось? Что за крик? Это тонет ученик. Он упал с обрыва в реку. Помогите человеку!» На глазах всего народа дядя Степа лезет в воду. «Это необыкновенно!» — все кричат ему с моста. «Вам, товарищ, по колено все глубокие места!» Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин, дядя Степа в этот раз утопающего спас. За поступок благородный все его благодарят. «Попросите что угодно, дяде Степе, — говорят, — мне не нужно ничего, я за даром спас его». Паровоз летит, гудит, машинист вперед глядит, Машинист за полустанком кочегару говорит: «От вокзала до вокзала сделал рейсов я немало, но готов идти на спор, это новый семафор». Подъезжают к семафору, что такое за обман? Никакого семафора, у пути стоит Степан. Он стоит и говорит: «Здесь дождями путь размыт». Я нарочно поднял руку показать, что путь закрыт. Что за дым над головой, что за гром по мостовой? Дом пылает за углом, 100 зевак стоит кругом. Ставит лестницы команда, из бронзбойтов тушит дом. Весь чердак уже в огне, бьются голуби в окне. На дворе в толпе ребят дяди Степе говорят: «Неужели вместе с домом наши голуби сгорят?» Дядя Степа с тротуара достает до чердака. Сквозь огонь и дым пожара тянется его рука. Он окошко открывает, из окошка вылетают 18 голубей, а за ними воробей. Все Степану благодарны, спас он птиц, и потому стать немедленно пожарным все советуют ему. Но пожарникам в ответ говорит Степанов: «Нет, я на флот служить пойду, если ростом подойду». В коридоре смех и шепот, в коридоре гул речей, в кабинете дядя Степа на осмотре у врачей. Он стоит, его нагнуться просит вежливо сестра. «Мы не можем дотянуться», объясняют доктора. «Все, от зрения до слуха мы исследуем у вас. Хорошо ли слышит ухо, далеко ли видит глаз?» Дядю Степу осмотрели, проводили на весы и сказали: «В этом теле сердце бьется, как часы. Рост велик, но ничего, примем в армию его. Но вы в танкисты не годитесь, в танки вы не поместитесь. Вы в пехоту не годны, из окопа вы видны. С вашим ростом в самолете неудобно быть в полете, ноги будут уставать, вам их некуда девать. Для таких, как вы, людей, не бывает лошадей, а на флоте вы нужны, послужите для страны». «Я готов служить народу», раздается Степин бас. «Я пойду в огонь и в воду, посылайте хоть сейчас». Вот прошли зима и лето, и опять пришла зима. «Дядя Степа, как ты? Где ты?» Нету с моря нам ответа, ни открытки, ни письма. И однажды мимо моста к дому 8/1 дяди Степиного роста двигается гражданин. Кто, товарищи, знаком с этим видным моряком? Он идет, скрипят снежинки у него под каблуком, в складку форменные брюки, он в шинели под ремнем, в шерстяных перчатках руки, якоря блестят на нем. Вот моряк подходит к дому, всем ребятам незнакомый, и ребята тут ему говорят: «А вы к кому?» Дядя Степа обернулся, поднял руку козырьку и ответил: «Я вернулся». Дали отпуск моряку. Ночь не спал, устал с дороги, не привыкли к суше ноги. «Отдохну, надену китель, на диване полежу, после чая заходите. 100 историй расскажу. Про войну и про бомбежку, про большой линкор «Марат», как я ранен был немножко, защищая Ленинград. И теперь горды ребята, пионеры, октябрята, что знакомы с дядей Степой, с настоящим моряком. Он домой идет с Арбата. «Как живешь?» — кричат ребята. И теперь зовут ребята дядю Степу маяком. Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. Знают все, что дядя Степа был когда-то моряком, что давно когда-то жил он у заставы Ильича, и что прозвище носил он дядя Степа Каланча. И сейчас среди великанов, тех, что знает вся страна, жив-здоров Степан Степанов, бывший флотский старшина. Он шагает по району от двора до двора. И опять на нем погоны с пистолетом кобура. Он с кокардой на фуражке, он в шинели под ремнем. Герб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нем. Он идет из отделения, и какой-то пионер рот открыл от изумления. Вот так милиционер! Дядю Степу уважаю, все от взрослых до ребят. Встретят, взглядом провожают и с улыбкой говорят: да, людей такого роста встретить запросто непросто. Да, такому молодцу форма новая к лицу. Если встанет на посту, все увидят за версту. Возле площади затор. Поломался светофор. Загорелся желтый свет, а зеленого все нет. 100 машин стоят, гудят, с места тронуться хотят. 3, 4, 5 минут им проезда не дают. Тут сотруднику оруда дядя Степа говорит: что, братишка, дело худо? Светофор-то не горит? Из стеклянной круглой будки голос слышится в ответ: мне, Степанов, не до шутки. Что мне делать, дай совет. Рассуждать Степан не стал. Светофор рукой достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул, в то же самое мгновение загорелся нужный свет. Восстановлено движение, никаких заторов нет. Нам ребята рассказали, что Степана с этих пор малыши в Москве прозвали не маяк, а светофор. Что случилось? На вокзале плачет мальчик лет 5. Потерял он маму в зале. Как теперь ее найти? Все милицию зовут, а она уж тут как тут. Дядя Степа не спеша поднимает малыша, поднимает над собою, над собой и над толпою, под высокий потолок. Посмотри вокруг, сынок. И увидел мальчик прямо у аптечного ларька утирает слезы мама, потерявшая сынка. Слышит мама голос Колин: мама, мама, вот где я! Дядя Степа был доволен, не распалась семья. Шел из школы ученик, всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Шли из школы две подружки, в белых фартуках болтушки, в сумках книжки и тетрадки, а в тетрадках все в порядке. Вдруг навстречу озорник, в ранце с двойками дневник. Нет эмблемы на фуражке, и ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться, он столкнул их прямо в грязь над косичками, смеясь. Ни за что он их обидел у прохожих на виду, а потом трамвай увидел, прицепился на ходу, на подножку встал ногой, машет в воздухе другой. Он не знал, что дядя Степа видит все издалека. Он не знал, что дядя Степа не простит озорника. От дверей универмага дядя Степа в тот же миг сделал 3 огромных шага через площадь напрямик. На трамвайном повороте снял с подножки сорванца. Отвечайте, где живете? Как фамилия отца? С постовым такого роста спорить запросто непросто. На реке и треск, и гром, ледоход и ледолом. Полоскала по старинке бабка в проруби простынки. Треснул лед, река пошла, и бабуся поплыла. Бабка охает и стонет: ой, белье мое утонет, ой, попала я в беду, ой, спасите, пропаду. Дядя Степа на посту, он дежурит на мосту. Дядя Степа сквозь туман смотрит вдаль, как капитан, видит льдина, а на льдине плачет бабка на корзине. Не опишешь, что тут было. Дядя Степа, руки вниз, перегнувшись за перила, как над пропастью повис, он успел схватить в охапку перепуганную бабку, а старуха за корзину, я белье свое не кину. Дядя Степа спас ее и корзину, и белье. Шли ребята мимо здания, что на площади Восстания. Вдруг глядят, стоит Степан, их любимый великан. Все застыли в удивлении. Дядя Степа, это вы? Здесь не ваше отделение и не ваш район Москвы. Дядя Степа козырнул, улыбнулся, подмигнул. Получил я пост почетный, и теперь на мостовой, там, где дом стоит высотный, есть высотный постовой. Как натянутый платок, гладко залитый каток, на трибунах все встают, конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, а болельщики друг к другу говорят: «Гляди, гляди, самый длинный впереди! Самый длинный впереди, номер 8 на груди!» Тут один папаша строгий своего спросил сынка: «Вероятно, эти ноги у команды Спартака?» В разговор вмешалась мама: «Эти ноги у Динамо! Очень жаль, что наш Спартак не догонит их никак!» В это время объявляют, состязанием конец. Дядю Степу поздравляют: «Ну, Степанов, молодец!» Дядя Степою гордится вся милиция столицы. Степа смотрит сверху вниз, получает первый приз. Дяде Степе, как нарочно, на дежурство надо срочно. Кто сумел бы по пути постового подвести? Говорит один водитель, молодой автолюбитель: «Вас подбросить к отделению посчитал бы я за честь, но, к большому сожалению, вам в москвич мой не залезть». «Эй, Степанов, я подкину!» Тут другой шофер позвал: «Залезай ко мне в машину, в многотонный самосвал». В детском мире, в магазине, где игрушки на витрине, появился хулиган. Он салазки опрокинул, из кармана гвоздик вынул, продырявил барабан. Продавец ему: «Платите?» Он в ответ: «Не заплачу». «В отделение хотите?» Отвечает: «Да, хочу». Только вдруг у хулигана сердце ёкнуло в груди. В светлом зеркале Степана он увидел позади. «В отделение хотите?» что вы, не хочу». «Деньги в кассу заплатите». «Сколько нужно, заплачу». Постовой Степан Степанов был грозой для хулигана. Как-то утром, в воскресенье, вышел Степа со двора. Стоп, не с места, нет спасения, облепила детвора. На начальство смотрит Витя, от смущения морщит нос. «Дядя Степа, извините, что такое? Есть вопрос. Почему, придя с Балтфлота, вы в милицию пошли? Неужели вы работу лучше этой не нашли?» Дядя Степа брови хмурит, левый глаз немного щурит, говорит: «Ну что ж, друзья, на вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу. Кто с жезлом и с пистолетом на посту зимой и летом? Наш советский постовой. Это тот же часовой. Ведь недаром сторонится милицейского поста и милиции боится, тот, чья совесть нечиста. К сожалению, бывает, что милицией пугают непослушных малышей. Как родителям не стыдно, это глупо и обидно, и когда я слышу это, я краснею до ушей». У ребят второго класса с дядей Степой больше часа продолжался разговор, и ребята на прощание прокричали: «До свидания, до свидания, до свидания, дядя Степа, светофор». Я, друзья, скажу вам сразу: эта книжка по заказу. Я приехал в детский сад, выступаю у ребят: «Прочитайте дядю Степу!» Хором просит первый ряд. Прочитал ребятам книжку, не успел на место сесть, поднимается парнишка: А у Степы дети есть? Что скажу ему в ответ? Тяжело ответить? Нет. Что стряслось в родильном доме в этот зимний день с утра? Это с кем гостей знакомят сестры, няни, доктора? В светлой солнечной палате возле мамы на кровати, на виду у прочих мам, спит ребенок небывалый. Не малыш, а целый малый, полных 8 килограмм. В коридоре слышен шепот, слышен громкий разговор. Родился у дяди Степы сын по имени Егор. На 7-е отделение в адрес папы старшины направляет поздравления вся милиция страны. Поступают телеграммы. Что за новый Геркулес? Уточните килограммы, подтвердите точный вес. Поздравляет город Горький, октября-то малыши. Дяде Степе и Егорке наш привет от всей души. Поздравляю дядю Степу и Ташкент, и Севастополь. Малышу подарок шлет боевой Балтийский флот. Поздравление в отделение, почтальон носить устал. Дядя Степа от волнения заикаться даже стал. Богатырь, а не ребенок, как не верить чудесам? Вырастает из пеленок не по дням, а по часам. Вот уж ест кисель он с ложки, говорит агу, ага. Вот уже он встал на ножки, сделал первых 2 шага. Вот уже стоит Егорка у доски с мелком в руке. Вот и 1-я пятерка у Егорки в дневнике. По часам он спать ложится, указания не ждет. Если даже что-то снится, в 7 утра Егор встает. В зной, в мороз и все равно раскрывает он окно. Быстро делает зарядку, ест на завтрак яйца всмятку, 5 картофельных котлет, 2 стакана простокваши и тарелку манной каши. Каша тоже не во вред. Про Степанова Егора слух разнесся очень скоро. Мальчугану 10 лет, но у малого ребенка не по возрасту силенка, не ребенок, а атлет. Среди 1000 малышей нет подобных крепышей. Назревает где-то ссора, переходит в драку спор, нет ни драки, ни раздора, если рядышком Егор. Хоть и ростом не в отца, не обидишь молодца. Он кладет на 2 лопатки в школе лучшего борца, чемпиона по борьбе из 7 класса Б. Дядя Степа рад и горд, что сынишка любит спорт. Раз в снегу застряла Волга, буксовала очень долго, буксовала б до сих пор, не заметь ее Егор. За рулем водитель косо смотрит с грустью под колеса, про себя бормочет зло. Вот беда, как занесло. Подошел Егорка сзади и помог чужому дяде. Уперся в забор ногой, поднажал разок другой. Дядя очень удивился, дал сигнал и покатился. По траве скользят ботинки, в синеве орлы парят. Растянулся по тропинке туристический отряд. Всем в походе трудновато, все идут не налегке, и лежат не пух и вата в пионерском рюкзаке. В гору движется гора всевозможного добра. Это тащит наш Егорка 2 палатки, 2 ведерка и дровишки для костра. Нагрузил он столько клади, что ни спереди, ни сзади не признаете его. Что поделать, раз в отряде нет сильнее никого. День за днем, из года в год, дядя Степин сын растет. Краснощек, широк в плечах, ходит в 1-х силачах, коренаст и мускулист, всеми признанный штангист. 1-й день соревнования. В зале слышится внимание, выступает средний вес. На помост Егор выходит, люди глаз с него не сводят, проявляют интерес. В этом зале не впервые бьют рекорды мировые, и медали золотые выдаются мастерам. В этот раз рекорд Европы бьет сынишка дяди Степы. Поднимает, выжимает 330 килограмм. От такой большой удачи дядя Степа чуть не плачет. Шепчет на ухо жене: «Я, Маруся, как во сне». Чемпиону сразу дали золотые две медали. Позвонили из газет, срочно требуют портрет. Два заморских репортера просят вежливо Егора на вопросы дать ответ. «Сколько лет вам?»
20 лет.
«Ваше главное желание?» «Получить образование». «Кем же вы хотите стать?» «Между звездами летать». Улыбнулись репортеры. «Вы умеете мечтать?»
«Да», — сказал Егор, — «умею. Отказать себе не смею. Так мечтает вся страна, вся семья большая наша. Познакомьтесь, мой папаша, милицейский старшина».
Репортеры поклонились, по-английски извинились и, закрыв магнитофон, быстро выбежали вон. Порт открыт международный, порт воздушный, а не водный. Новый аэровокзал, пассажиров полный зал. Через каждую минуту отлетают корабли, тот в Гавану, тот в Калькутту, на другой конец земли. Как небесные принцессы пробегают стюардессы. Пограничная охрана на своих стоит постах, ставит штампы в иностранных и в советских паспортах. У людей в руках билеты и букеты, и пакеты, громкий говор, шутки, смех. Только это не туристы, а гимнасты и штангисты, и, конечно, футболисты. Мы отлично знаем всех. Все они по именам с детских лет знакомы нам. Провожают мамы, папы, дяди Коли, тети Капы, внучки, дочки, сыновья. Есть у каждого семья. На прощание все подряд вперемешку говорят: «Побежишь, не оступись, прибежишь, не простудись. В каждом деле нужен опыт, чтобы зря не тратить сил». Сыном шутит дядя Степа: «Штангу дома не забыл». Миновали 3 недели. «Прилетели? Прилетели. Как летели, не устали? Все в порядке. Где медали?» Голоса всех сторон: «Здравствуй, сын! Здорово, папа!» Дядя Степе крикнул с трапа: «Олимпийский чемпион». Есть у нас малоприметный городок полусекретный. Окружил его забор. Среди летчиков военных, испытателей отменных, в городке живет Егор. Он по званию майор. Сильный, смелый и серьезный, он достиг своей мечты в изучении дали звездной, в покорении высоты. Чтобы выполнить задание на ракетном корабле, неземные испытания проходил он на земле. И однажды утром рано мы услышим в тишине: «Космонавт Егор Степанов с Марса шлет привет Луне». То-то будет сообщение: «С Марса шлет привет Луне». То-то будет восхищение и в 7-е отделение от министра поздравления дяде Степе старшине. Стихи эти вы одни знаете, другие не знаете, но вы никогда не слышали, как их читает сам автор. Сам Михалков, да? Не слышали, да? Вот. 36,5. У меня опять 36,5. Озабоченно и хмуро я на градусник смотрю. Где моя температура? Почему я не горю? Почему я не больной? Я здоровый. Что со мной? У меня опять 36,5. Живот потрогал? Не болит. Чихаю? Не чихается. И кашля нет, и общий вид такой, как полагается. И завтра ровно к 9 придется в школу мне идти, и до обеда там сидеть, читать, писать и даже петь, и у доски стоять, молчать, не зная, что же отвечать. У меня опять 36,5.
Я быстро градусник беру и меж ладоней долго тру. Я на него дышу, дышу и про себя прошу, прошу, родная миленькая ртуть. Ну, поднимись еще чуть-чуть. Ну, поднимись хоть не совсем, остановись на 37. Прекрасно, 37,2. Уже кружится голова, пылают щеки от стыда. Ты нездоров, мой мальчик? Да. Я опять лежу в постели, не велели мне вставать, а у меня на самом деле 36,5. Не спать. Я ненавижу слово «спать». Я ежусь каждый раз, когда я слышу «марш в кровать», уже 10-й час. Нет, я не спорю и не злюсь. Я чай на кухне пью. Я никуда не тороплюсь. Когда напьюсь, тогда напьюсь. Напившись, я встаю и, засыпая на ходу, лицо и руки мыть иду. Но вот доносится опять настойчивый приказ: «А ну сейчас же марш в кровать, 11-й час!» Нет, я не спорю, не сержусь. Я не спеша на стул сажусь и начинаю кое-как с одной ноги снимать башмак. Я как герой борюсь со сном, чтобы время протянуть, мечтая только об одном – подольше не заснуть. Сквозь спор знакомых голосов мне ясно слышен бой часов, и папа маме говорит: «Смотри, смотри, он сидя спит». Я ненавижу слово «спать». Я ежусь каждый раз, когда я слышу «марш в кровать», уже 10-й час. Как хорошо иметь права ложиться спать хоть в час, хоть в 2, в 4 или в 5, а иногда, и в этом права нет вреда, всю ночь совсем не спать. Чисто писание. Писать красиво нелегко. Дает корова молоко. За буквой буква, к слогу слог, но хоть бы кто-нибудь помог. Сначала «да», потом уж «йод», уже написано «дает», уже написано «дает», но тут перо бумагу рвет. Опять испорчена тетрадь. Страничку надо вырывать. Страничка вырвана, и вот «корова молоко дает». Корова молоко дает, а нужно все наоборот. Дает корова молоко. Вздохнем сначала глубоко, вздохнем, строку перечеркнем и дело заново начнем. Дает корова молоко. Перо цепляется за «ко», и клякса черная, как жук, с конца пера сползает вдруг. Одной секунды не прошло, как скрылись «ко» и «мо» и «ло». Еще одну страничку вон. А за окном со всех сторон и стук меча, и лай щенка, и звон какого-то звонка. А я сижу, в тетрадь гляжу, за буквой букву вывожу. Дает корова молоко. Да, стать ученым нелегко. Лапуся. Я не знаю, как мне быть. Начал старшим я грубить. Скажет папа: «Дверь открыта, притвори ее, герой». Я ему в ответ сердито отвечаю: «Сам закрой». За обедом скажет мама: «Хлеб Лапусе передай». Я в ответ шепчу упрямо: «Не могу, сама подай». Очень бабушку люблю, все равно и ей грублю. Очень деда обожаю, но и деду возражаю. Я не знаю, как мне быть. Начал старше мне грубить. Аника мне, голубчик, ешь скорее, стынет супчик. Аника мне, сыночек, а ложить еще кусочек. Аника мне, внучок, ляг лапуся на бочок. Я такое обращение ненавижу, не терплю, я киплю от возмущения и поэтому грублю. Я не знаю, как мне быть, начал старше меня грубить. До того я распустился, что грублю я всем вокруг. Говорят, от рук отбился. От каких, скажите, рук? Прогулка. Мы приехали на речку воскресенье провести, а свободного местечка возле речки не найти. Тут сидят и там сидят, загорают и едят, отдыхают, как хотят, сотни взрослых и ребят. Мы по бережку прошли и поляночку нашли. Но на солнечной полянке тут и там пустые банки, и как будто нам назло даже битое стекло. Мы по бережку прошли, место новое нашли. Но и здесь до нас сидели, тоже пили, тоже ели, жгли костер, бумагу жгли, насорили и ушли. Мы прошли, конечно, мимо. «Эй, ребята!» — крикнул Дима. «Вот местечко хоть куда! Родниковая вода, чудный вид, прекрасный пляж, распаковывай багаж!» Мы купались, загорали, жгли костер, в футбол играли, веселились как могли, пили квас, консервы ели, хоровые песни пели, отдохнули и ушли. И остались на полянке у потухшего костра две разбитых нами склянки, две размокшие баранки, слово мусора — гора. Мы приехали на речку в понедельник провести, только чистого местечка возле речки не найти. Чудесные таблетки. Для больного человека нужен врач, нужна аптека. Входишь чисто и светло, всюду мрамор и стекло, за стеклом стоят в порядке склянки, банки, горшки, в них пилюльки и обладки, капли, мази, порошки, от коклюша, от ангины, от веснушек на лице, рыбий жир, таблетки хины и, конечно, витамины, витамины А, Б, С. Есть душистое втирание от укусов комаров, есть микстура от чихания, проглотил и будь здоров. Клейкий пластырь от мозолей и настойки на траве от ломоты и от болей в животе и в голове. Есть микстура от мигрени, но нельзя сказать врачу: «Дайте средство мне от лени». Отмогу, но не хочу. Хорошо бы это средство поскорее изобрели, чтобы все ребята с детства принимать его могли. Те ребята, чьи отметки обнаруживают лень по одной, по две таблетки 3-4 раза в день. Появись лекарство это, я купил бы 2 пакета. Нет, не 2, а целых 3. Нужно, что ни говори. Прививка. На прививку 1 класс. Вы слыхали? Это наш. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Ну, подумаешь, укол. Укололи, пошел. Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу. Я вхожу одним из первых в медицинский кабинет. У меня стальные нервы. Или вовсе нервов нет. Если только кто бы знал бы, что билеты на футбол я охотно променял бы на добавочный укол. На прививку 1 класс. Да вы слыхали? Это нас. Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки. Подушечка. Ах ты моя душечка, белая подушечка. На тебя щекой ложусь, за тебя рукой держусь. Если жить с тобою дружно, и в кино ходить не нужно. Лег, заснул, смотри кино, ведь покажут все равно. Без экрана, без билета я смотрю и то, и это. Например, вчера во сне что показывали мне? Всех родных оставив дома, я поднялся с космодрома и, послав привет Земле, улетел на корабле. Я вокруг Земли вращался, сделал множество витков и при этом назывался почему-то Терешков. Я крутился, а потом я приземлился от кровати в двух шагах и с подушечкой в руках. Ах, ты моя душечка, белая подушечка. Грипп. У меня печальный вид. Голова моя болит. Что такое? Это грипп. Не румяный грипп в лесу, а поганый грипп в носу. 5 минут меня раздели, стали все вокруг жалеть. Я лежу в своей постели, мне положено болеть. Поднялась температура, я лежу и не ропщу. Пью соленую микстуру, кислой горло полощу. Ставят мне на грудь горчичник, говорят, терпи, отличник. После банки на боках кожа в синих пятаках. Вот Антошка, прыг с окошка на кровать одним прыжком. Хочешь, я тебе, Антошка, нос засыплю порошком? Кот Антошка выгнул спину и мурлычет мне в ответ. Прибегать к пенициллину мне, коту, с таких-то лет. Я коту не возражаю, бесполезно возражать. Я лежу, соображаю, сколько мне еще лежать. День лежу, второй лежу, третий в школу не хожу, и друзей не подпускают, говорят, что заражу. Эх, подняться бы сейчас и войти в 4-й класс. Зоя Павловна, ответьте, что тут нового у вас? Зоя Павловна, ответьте. Зоя Павловна молчит. Я на Марс лечу в ракете, на меня медведь рычит. Как дела, неугомонный? Как здоровье? Спишь, больной? Это лечащий районный врач склонился надо мной.